Глава третья. Весна в хлопотах. Апрельская весна вовсю хозяйничала в Андреевском поместье. Только недавно сошел лед с ямницы, и разросшаяся река шумно гнала свою мутную воду с ветками и мусором к устью. Кое-где на поляне и вырубках еще виднелись полоски снега. Но уже было понятно, что неделя-другая, все стает и подсохнет под жарким солнцем кормилица земля, давая жизнь дружным зеленым всходом. В небе еще тянулись последние караваны птиц, возвращавшихся из долгой зимовки, а с ближайших озер, прудиков и болот уже доносилось кряканье, чавиканье и гогот всех тех, кто спешил завести семью и дать жизнь своему новому пернатому потомству. С ближайшей же вырубки раздавались крики и щелканье самострела. Там шла пристрелка тех двух реечных арбалетов, что уже успел сладить мастер Кузьма в своем закутке избы у оружейки. Возле огневого рубежа стоял сам сотник и наблюдал в бинокль, как ходят в мишень арбалетные болты за 100 метров, 140 шагов от стрелка. На рубеже ведения огня рядом с сотником стоял сам мастер и что-то там подкручивал да настраивал блестящими хитрыми инструментами в своем творении, самым совершенным на тот момент личным стрелковым оружием, а именно мощном, ручном, реечном самостреле. «Ну-ка, давай, Митяй, по центру бей тремя болтами. Только в валик ложа упри, поплотней. И спуск на паузе вдоха и выдоха делать не забудь», — отдал команду отец. Раздался щелчок, и Андрей кивнул одобрительно. «Вот! Теперь в самый центр болт влепил. Давай-ка еще двумя туда же повтори для стабильности боя. И будем считать, что оба самострела мы пристреляли». «Ну что, Кузьмич, глубоко в брус болт входит», — показывал мастер глубину пробоя Андрей. «Да, Иванович, больше ладони, однако, дыра будет», — почесал себе лоб мастер. «А по твоей метричной дочери десяток системе измерения, так и вообще на все 9 сантиметров в дерево вошел», — показывал он спицу, вынимая ее из свежего отверстия в брусе. «А давай-ка похулиганим немного», — предложил сотник, устанавливая к мишени прочный щит дружинного пешца, а за ним еще и легкий металлический шлем всадника приладил по центру. Резкий звон с рубежа мишени известил, что болт попал туда, куда надо, и когда зрители отодвинули щит, их взору открылась удивительная и занятная картина. Мало того, что бронебойный болт пробил насквозь сам щит и шлем, так он и в сосновый брус даже сумел зайти на пару сантиметров. Удивительной силой оружия был этот реечник-самострел. Настоящая гроза для защищенного броней средневекового воина. И это именно в их усадьбе новгородский мастер Кузьма смог осмыслить, понять принцип его работы и даже смог смастерить и довести до ума пару своих изделий. Осталось только найти прилежных подмастерьев, отстроить хорошие мастерские с набором инструментов, да найти хороший материал для изготовления механизма и плечей дуг арбалетов. И тогда можно будет уже будет освоить выпуск изделий для своей стремительно растущей дружины. Вокруг усадьбы кипела работа. Большая часть артельных обтесывали бревна, укладывая их по размерам в большие пачки. Несколько плотников занимались изготовлением досок. Сначала с помощью клина толстое бревно раскалывалось посередине, а затем каждая половинка ствола расщеплялась на дольки, и каждая из них потом обтесывалась топором, скобелем и еще сглаживалась рубанком. Только вот после этого и получалась сама доска. Очень трудоемкая и тяжелая работа, согласитесь. Это вам не пилорама нового времени. Здесь все больше ручками или горбом, своим или соседским, без разницы. Хотя соседским, конечно, все же таки предпочтительнее будет. У воинской дружины был свой тяжкий труд — крепить ратное умение, проливая обильно пот, дабы сохранить в будущем свою кровь и кровь своего боевого товарища. И обережные десятки, коих с приходом отдельных дружинников и даже групп последние пару месяцев набралось уже полных три, отрабатывали свои боевые задачи с превеликим усердием. В это самое время первый десяток Филата с крепостным звеном Анисима из небольшого, наскоро собранного учебного острога отбивал приступ двух других десятков Тимофея и Степана. Работа здесь шла на совесть. Только были слышны стук учебных мечей да копий по щитам и возгласы бойцов, подбадривающих друг друга. Пока основная масса защитников крепости увязла в позиционном бою на ее северном и западном стороне, старательно сбрасывая приставные лестницы и шесты штурмующих. К ним с юга стремительно на конях подлетало степное звено Азата. Свистнули волосяные арканы, и вот наверх острога стремительно взлетели четыре всадника, сыновья звеньевого Ренат с Маратом, их родич Мугатар да сын сотника Митяй, временно до школы приписанный к степным воинам. Минута, и был повержен единственный дежурный защитник южной стены, а звено, уже разбившись на пары, ударило дружно в тыл основной обороне, синхронно работая при этом саблями и прикрывая друг друга щитами. «Все, все, стоп!» — раздался крик со свистом заместителя сотника Климента. «Плохо, Филат! 10 минут даже не продержались твои бойцы в последней осаде. Словно бабы на плетне повисли, что к соседке в огород полезли, да и застряли там. Это к вам вообще в школу к детям придется пойти. Вот уже совсем скоро сюда придут сопляки. Вот и будете с ними в одной связке работать. А что? Седой да малой, вот же будет красота!» И засмеялся вместе со всеми, кто только был рядом, из победившей в учебном бою стороны. Филатские слазили и что-то угрюмо бурчали себе под нос. Обидно было вот так вот просто опростоволоситься бывалым и седым воинам, словно каким-то детинцем мечом невпоясанным. И Филат, чтобы хоть как-то снять свою досаду, озвучил общую мысль всех своих соратников. «Ни в жизнь, Климент Петрович, не взяли бы нас в осаде. Кто же знать наперед-то мог, что эти степные с тыла ударят, пока мы вот тут совсем и бой ведем?» «А вот это он зря сказал», — усмехнулся Азат, сворачивая особой скруткой свой волосяной аркан. «И точно. Над поляной понеслись такие обидные и громкие эпитеты, из которых всем слышавшим стало вдруг предельно ясно, что десяток недоношенных головастиков из дальнего волчьего болота только и годен на то, чтобы с пиявками там шуры-муры водить, да улиток ублажать втайне от тех же самых пиявок. А как воины они и вовсе-то негодные, а надобно еще, пожалуй, посоветовать сотнику, дабы перевести всех этих дармоедов в помощь на кухню. Да вон хоть прислугу к Ротикиной жене, главной кухарке усадьбы, Миронье, например. Да ведь оттуда, похоже, их грязной тряпкой погонят за шеи. Не уживутся ведь, и там умение нужно. Так и останется их определять помощь старшине Лавру, чтобы опять же было кому нужники чистить. В общем, лучше бы Филат промолчал, да не накалял страсти. И было видно, что эта здравая мысль уже давно витала в головах всего понурого и охаянного десятка. Это еще звено разведки Воронов в дело не включилось. Незачем было с такими-то горе-вояками, добавил в самом конце Клим, и, поменявшись, десятки снова начали готовиться продолжить свою ратную учебу. Только теперь сверху занимал оборону уже десяток Тимофея, прекрасно понимая, что теперь легко ему не будет, и раздосадованное поражением товарищи делают все, чтобы снять с себя готовую вот-вот налипнуть кличку «Головастиков». В мужском кругу такие обидные прозвища пристают очень быстро, и каждый из присутствующих это знал прекрасно. Чуть поодаль от учебного острога шла боевая учеба звена разведки. Отрабатывались приемы снятия сторожей и дозора. Роль сторожа была засевой. К нему же пытались незаметно подобраться бывший промысловик-охотник Родька и Карел Мартын. А за всем приглядывал со стороны начальник разведки, суровый и вредный ветеран Ворун. И все вроде бы получалось у разведчиков. Ни раскисший снег не скрипнул под тяжестью серых балахонов, Ни веточка подлеска не колыхнулась, выдавая вообще никакого движения, не было вокруг. Вот-вот уже взметнутся над землей две фигуры, подминая под собой незадачливого караульного, и затолкают в его мычащий рот тряпку. Но в последний миг раздался пронзительный свист. Взметнулась над головой сторожа сабля и пошла выводить невидимые глаза узора в весеннем воздухе. «Стоп все! Вы еще на Булат там киньте со своими-то кинжалами, горячие лесные парни!» — осадил своих пластунов звеневой разведки ворон. «Плохо крадетесь, лесовики! А ведь еще из промысловиков будете! Как вы зверю-то глаза отводили, когда вон простого рязанского мужика обмануть даже не смогли!» И успокоил задохнувшегося от возмущения Саватея. «Тихо, тихо, Сава, пошутил я. Рязанского дряхлого дружинника из дырявой рязанской сотни обмануть не смогли». И опять съязвив, поднял успокаивающие руки. «Извиняй, Саватей, ну не лесные вы бойцы там были. Вам в вашей Рязани все бы с булгарами да мордвой или черемисами ратиться. И откуда только ты сам такой вот гожий в этом деле там выискался, никак не пойму. Давайте меняйтесь теперь. Сейчас Родька настороже встанет, глаза закроет и будет 5 раз по 100 медленно-медленно считать. А вы попробуйте, как ласка к нему неслышно прокрасться. Поглядим».